Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана «Каббала, наука и смысл жизни» от 1 октября 2014 года. Один в бескрайнем мире. Конгресс в Санкт-Петербурге, предварительный урок номер 2. Вопрос. Мы знаем, что десятка товарищей – это духовный порцов. Как мне увидеть среди 10 ослов 10 сферот? Ответ. Осел на иврите хамор, от слова хомер – материя. Работая в десятке, вы увидите, что из этих 10 материй вы представляете собой самую низшую – малхут, а все остальные 9 сферот выше вас и являются чистыми категориями отдачи. Вы – единственный неисправленный эгоист. Вы обнаружите, что материя всех 9 ослов на самом деле сосредоточена в вас, то есть вы – самый большой осел с огромным эгоизмом, а все остальные перед вами не люди, а ангелы – категория отдачи и любви. Вы поймете, что никого в мире не надо исправлять, кроме вас. Все остальные полностью связаны с Творцом, только вы один являетесь неисправленной частью творения. Стоит присмотреться, и вы обнаружите это. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
На пару с Творцом. Вопрос. Я была в Сочи 20 дней и видела, как ребята работали, не покладая рук, как пчелки, которые собирают пыльцу с цветов. Все это я хочу передать не только десятке, но и всем, однако мне кажется, что я не смогу это сделать, мне тяжело. Как преодолеть этот страх? Что с ним делать? Ответ. Это хороший страх, тревога за других. Она очень помогает, но она должна быть одновременно вместе с правильным отношением к Творцу. Мы должны работать вместе с ним, как напарники. Вот этого не хватает. Ведь мы даем половину, и он дает половину. Мы даем свое желание, а он на этом желании выдает свою силу исправления. Поэтому нам надо чувствовать, что мы находимся вместе с ним в одном танце, в одном движении, постоянно связаны с ним. Наука каббала ставит человека против Творца и начинает показывать ему, каким образом ты можешь воздействовать на него, каким образом он воздействует на тебя. Потому что кроме нас двоих никого нет. Этого нам не хватает в наших переживаниях, в наших тревогах. Ощущать, что мы находимся в этом вместе с Творцом. Попытайтесь почувствовать, что мы работаем вместе с ним на пару. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Как просить за других? Вопрос. Из какого состояния рождается молитва? Из полного мрака, когда у меня нет энтузиазма, и я понимаю, что не могу соединиться с товарищами? Или должен быть какой-то энтузиазм от этого объединения? Или мне нужно дойти до предела, что я не могу ни с кем объединиться, и отсюда у меня появится намерение? Ответ. Ни то, ни другое, ни третье. Молитвой называется желание, которое входит в систему, вызывает в ней движение, в результате которого система перестраивается, и ты поднимаешься на ступеньку выше. Может быть, ты не ощущаешь этого, но получаешь продвижение. Такое воздействие на систему может быть только тогда, когда ты просишь за других. Вопрос, но я эгоист. Как я могу попросить за других? Ответ. А ты пытайся механически, понарошку, как будто ты просишь за товарищей. Проникайся тем, что они окружают тебя. Пусть твои попытки будут механическими, лживыми, неважно. На эту ложь, которая называется получение ради себя, лолишма, все равно придет свет и начнет тебя исправлять. В действительности это не ложь, а твое настоящее состояние. Но если ты, как ребенок, пытаешься играть в правильное состояние, то ты правильно растешь. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев, часть 64. Из книги «Главный секрет евреев» Михаила Бруштейна. Кризис закономерен. О том, что кризис вещь закономерна, известно давно. Широко известны исследования Кондратьева. Волны цикла Кондратьева – длинные циклы экономической деятельности, существование которых предсказал русский экономист Кондратьев. 1892-1931 год. Погиб во времена сталинских чисток. Длина циклов определялась примерно в 40 лет. Последний спад производства приходился на депрессию 30-х годов. Интересно, что по наблюдениям Кондратьева циклы состоят из 4 фаз. В свою очередь, сами циклы Кондратьева являются составной частью другой четверки. Экономические циклы. Цикл Китчина – 2-3 года. Цикл Жугляра – 6-13 лет. Цикл Кузнеца – 15-20 лет. И цикл Кондратьева – 50-60 лет. Кстати, вспомним, что о заложенных в природе 4 фазах развития мы говорили ранее, во второй главе. Относительно циклов необходимо сказать следующее. Дело не в том, в какой последовательности и как проходят экономические кризисы. Проблема в том, что даже самое тщательное исследование кризисов абсолютно не приблизило нас к пониманию причин их вызывающих. Зачем нам знать, когда будет следующий кризис? Лучше, чтобы его не было вовсе. Умный человек найдет выход из любого сложного положения. Мудрый в этом положении не окажется. О том, что причины кризисов находятся в неправильных взаимоотношениях между людьми, говорил когда-то Авраам. Сегодня мы наконец начинаем это понимать. Мы не развиваемся гармонически. Наше духовное развитие настолько отстало, что мы уже являемся жертвами лавинного процесса технологического роста. Мы не можем вынырнуть из этого потока, даже если бы хотели. В результате, когда у человечества появилась потребность в новой энергии для технологического развития, когда оно открыло эту энергию, то нравственно оно оказалось не готово, чтобы использовать ее в свое благо. Затем в плане исторического развития мы настолько стали не доверять друг другу, не верить, что можем помочь друг другу, хотя все делалось для того, чтобы сообща выжить, что мы сами, каждый из нас персонально, по существу, не участвуем в общественной жизни. Мы не знаем, как решить эту проблему. Авраам эту проблему решил. Ему, Аврааму, удается создать из потомства великую нацию, единую, несмотря на все перемены мест и превратности счастья. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Исламский радикализм. Привлекательный и беспощадный. Часть 5. Мусульмане повсюду действуют сообразно с местной спецификой. Они достаточно умны, чтобы проявлять гибкость, а также координировать свои усилия. Ничто не пущено на самотек, у них есть нечто вроде программы мировой экспансии. К тому же они состоят в различных международных организациях и умеют дергать за правильные ниточки. Процесс так и будет катиться дальше в нужную им сторону. Мы же должны без всякой связи с этим продолжать свою работу по распространению, прежде всего для Израиля и параллельно для евреев всего мира, с особенностей американских. А также мы должны охватывать мир в целом. Тем самым мы собираем, сплачиваем разбитые сосуды, разбросанные повсюду. Здесь я хотел бы подчеркнуть, наше распространение предназначено не для народов мира, а для тех искр, тех осколков еврейских душ, которые относятся к народу Израиля, группе Авраама, большая часть которой рассеялась в эпоху храма. Уже тогда из народа выпали 10 колен, которым добавлялись изгнанники, взятые в плен врагами, либо канувшие во время 2000-летних скитаний по миру. И потому, обращаясь к народам мира, мы в сущности стараемся подцепить, вернуть эти души, части душ, искры, теплящиеся во всем человечестве. Они перемешались с народами, рассеялись, растворились, а наше массовое распространение, как сеть, помогает выловить, собрать их снова. Кроме того, поскольку Израиль взаимовключен с народами мира, мы адресуемся и к ним, предоставляя возможность для присоединения. Сказано об этом, истекутся к нему все народы, но главное искры. Они как духовные зачатки, теплящиеся в духовно мертвом общечеловеческом теле. Вопрос. Где находятся эти искры? Рассредоточены ли они по всем странам или сконцентрированы в каких-то местах? Ответ. Они есть везде. По моим ощущениям, по моим оценкам, их много даже в Китае. Ведь и там евреи жили с начала изгнания, с 3-4 века нашей эры, а то и раньше. Но вернемся к радикальному исламу, который стремится сегодня объединить мир под своим черным знаменем. В сущности, это неизбежный этап, вслед за которым наступит подлинное мировое объединение, благодаря распространению науки Каббала. Это будет уже совершенно другая ступень, лежащая над природой, над нынешним человеческим естеством. И потому человечеству надо двигаться вперед, готовя себя к ней. Ислам же в конечном счете проводит подготовительную работу на этом пути. Вообще, религии, иудаизм, христианство и ислам готовят человечество к тому, чтобы взять на вооружение науку Каббала. Продолжение следует. Из 429-й беседы о новой жизни от 2 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Побег. Из прошедшего года больше всего нам запомнилось жаркое во всех отношениях лето, подарившее стране самую длительную за долгие годы военную кампанию. Особенность ее в том, что она окончательно обозначила тупик. Сражение завершилось, а угроза сохраняется, и бежать нам от нее некуда. Как только завершается очередной виток, над нами нависает тень следующего. Каждый раз по тем или иным причинам мы затягиваем время, откладываем решение в надежде на то, что ситуация сама переменится. Но она не меняется вот уже десятки лет. Наоборот, узел противоречий вокруг нашей страны и в ней самой затягивается все сильнее. И это верный признак того, что нам надо разобраться с самими собой, прежде чем разбираться со своими проблемами. В сходной ситуации оказался тысячи лет назад пророк Йона, главный герой книги, которую принято читать в судный день. С Странным образом история эта, меняя антураж, регулярно повторяется. Она актуальна во все времена, и наши дни не исключение. Сюжет повествования напоминает приключенческий роман. Йона получает задание от Бога, он должен помочь жителям города Нинве преодолеть взаимную ненависть и воплотить в жизнь принцип любви к ближнему, как к себе. В свое время праотец Авраам реализовал эту идею и на ее основе создал еврейский народ. Как он этого добился, сейчас не важно, важно другое. Еврейский народ сумел сделать то, что в принципе сделать невозможно. Что бы произошло с человеческим родом, если бы Авраам не был человеком высокой прозорливости или если бы он оставался в Уре, придерживал свои идеи при себе, и никакого специфического еврейского народа не возникло? Несомненно, что мир без евреев отличался бы от мира нынешнего радикальнейшим образом. Джонсон Пол, английский ученый-историк. Сегодня, как никогда ранее, не только евреи, арабы, русские, украинцы, весь мир нуждается, если не в любви, то в элементарном взаимопонимании. Однако сегодня, как и в прошлом, подобные идеи воспринимаются однозначно. Это абсолютно нереально. И неудивительно, что Йона решил бежать за море. Ему казалось, что таким образом он может уклониться от выполнения порученного задания. Мы тоже, подобно Йоне, пытаемся иногда укрыться в повседневной рутине от больших неприступных проблем. Пускай ими занимаются другие, а мы займемся своими, не столь масштабными, зато решаемыми. Вся наша жизнь – это круговорот будней, из которых мы изредка всплываем на поверхность. И не случайно историю Йоны зачитывают в судный день. Из глубины веков приходит напоминание, что от выполнения возложенной на нас задачи уйти невозможно.
Радиоверсия.
Группа, которая спасет мир. Вопрос. Скажите мне, Лайтман, как вы пришли к выводу, что видите еврейский народ как группу, которой суждено спасти мир? Где вы читали такое, видели подобную цитату? Вы можете цитировать Библию, писания религиозных людей, которые верят, как и вы, но как вы пришли к такой идее? Я также еврей, но без столь высокомерного понимания этой группы людей. Они являются хорошими, талантливыми людьми, но они не лучшие люди с более высокой степенью нравственности, чем любая другая группа. Я не говорю о джихадистах или неонацистах, которые поступают как нелюди. При прочих равных условиях, почему вы обладаете высокомерным и ложным представлением о еврейском народе? Именно это мнение вызвало множество проблем, и поэтому я не могу терпеть такого подхода. Ответ. К сожалению, возможно, но это так. Мы являемся особой группой среди всех народов. Я подчеркиваю, группой, а не народом. Народ – это группа людей, которая образовалась естественным, земным путем. А мы стали народом, приняв на себя идею единения, выше разделяющего нас эгоизма. А до нашего собрания с разных концов Вавилона в шатре Авраама, мы были такими же эгоистами, как все вавилоняне. Человечество обязано прийти к своему единению и достичь подобия, равновесия, гомеостаза с природой. Иначе оно представляет собой раковую опухоль, которая убивает все окружающее и вследствие этого гибнет сама. Антисемитизм – признание зависимости народов от евреев. Догадка, что в нас существует какая-то тайна. Вот ее-то я и желаю раскрыть, как евреям, так и народам мира. Ведь и евреи не знают, за что их ненавидят. Кстати, эта статья в New York Times стала столь популярной, что я надеюсь постепенно просветить таким образом все человечество. В рамках моего каббалистического университета занимается более 2 миллионов студентов, не евреев, и они воспринимают этот факт как программу природы. Вам просто желательно почитать еще что-нибудь на эту тему. Удачи!
Радиоверсия.
Доброта под рентгеном. Судный день, Йом-Кипур, самый значительный день в году для народа Израиля. В чем духовный смысл этого особого дня? Как нужно относиться к нему, чтобы соответствовать его духовным корням и перевести свою жизнь на новый уровень? Ответ. Судный день, Йом-Кипур, это не просто традиция. Он отражает особое духовное состояние в развитии человека. Нужно рассматривать этот день не отдельно, а как часть всего годового цикла. По окончанию года, то есть цикла внутренних изменений, мы оцениваем все пройденное, что называется покаянием. Так мы решаем, что необходимо подняться на новую ступень, начать новый год, Рош-Ха-Шана, перейти в новое состояние, более высокое, чистое, возвышенное. Поэтому мы коронуем Творца, силу отдачи любви, устанавливая царствовать над нами как самое великое свойство. И тогда мы начинаем судить сами себя, действительно ли находимся в свойстве отдачи. Все наши свойства разделяются на 10 частей, 10 сферот, и мы выясняем, какие желания в этих 10 частях можно исправить, а какие нет. В сущности, нужно исправить человека, его душу. А душа – это все наши желания, которые пока испорчены, нуждаются в исправлении. Вопрос. Что именно нужно исправлять, свои действия или душу? Ответ. В нашем мире действия совершают руками, ногами или на словах. Но наука Каббала объясняет, что главное – это исправленное намерение, то есть истинное желание человека. Недостаточно одних действий, ведь я могу выполнять их просто по привычке. И тогда мне даже труднее не делать их, чем делать. И это могут быть такие действия, которые я иначе никогда в жизни не совершил бы, если бы меня не приучили к ним с детства. В таком случае это уже не выполнение заповеди, а привитые с детства традиции, которые выполняются автоматически. Если для кого-то тяжело их выполнять, то для другого тяжело не выполнять. Поэтому речь идет не о действии, а о намерении. Ведь действие не изменяется. Как мы его делали, так и продолжаем. Но в намерении, в отношении человека к производимому действию, всегда есть изменения. Главное – это отношение человека к ближнему. Ведь любовь к ближнему, как к самому себе, это великое правило Торы. С этой точки зрения и нужно проверить себя, чтобы увидеть, насколько я способен любить ближнего. Высшая сила – это сила отдачи и любви, наша цель – уподобиться ей. Поэтому нам нужно достичь ступени человека, Адама, что означает «подобный дома и Творцу». Но как это проверить? Где тот врач, который просветит меня рентгеном и скажет, насколько я подобен Творцу? Нет такого врача. Человек должен проверить себя сам. Для такого рентгеновского аппарата нужен особый свет, проверяющий нас. Он называется светом, возвращающим к источнику. Если я изучаю истинную Тору, то есть науку Каббала, то благодаря ей начинаю видеть истину. Я вижу, насколько эгоистичен, что именно во мне плохо и что надо исправить. Как будто просвечиваю себя рентгеном. Это видно только мне. Остальные могут этого не замечать. И после того, как я увидел себя на рентгеновском снимке, мне стало ясно, что надо исправить. Тора организовывает мне снимок так, что я вижу только намерение и лишь на такую глубину, какую способен исправить. А всего остального я не вижу. Она может остаться на следующий год. Сразу после наступления Нового года я попадаю на такие рентгеновские просвечивания, которые называются 10 днями раскаяния. Я просвечиваю свое сердце, выясняя свои намерения в отношении ближнего в каждом действии, получая эти снимки. Каббала объясняет, что Малхут поднимается в Бину и сравнивает себя с ней. Малхут – это наше эгоистическое желание, которое поднимается в Бину, желание отдачи, выясняя, насколько отличается от нее, насколько мы далеки от заботы о ближнем, от добрых отношений и думаем только о своей пользе. Вопрос – что показано на этих рентгеновских снимках? Ответ – этот снимок черно-белый. Он показывает, сколько в тебе есть белого, то есть намерения на благо ближнему. А черный цвет указывает на намерения ради собственной выгоды, которые мы можем исправить. Так нам открывается поле работы. Это личная работа, предстоящая каждому, но она направлена на общность, на отдачу всем, а через них Творцу, от любви к творениям к любви к Творцу. Творец – это сила, обобщающая всех вместе, а не находящаяся где-то извне. Сказано, что Творец пребывает среди своего народа. Поэтому, если я стремлюсь соединиться со всеми и хочу превратиться с ними в одно целое, то раскрываю общую интегральную силу, обобщающую наше единство, которое называется Творцом. Так она раскрывается в нашем восприятии. Поэтому в Йом-Кипур нужно стремиться к любви к ближнему и как можно более шире, даже за пределы народа Израиля, распространяя ее на все человечество. И по этой причине в Йом-Кипур принято читать рассказ о пророке Йона, которому Творец поручил привести к исправлению город Нинве, олицетворяющий весь мир. Из 438-й беседы о новой жизни от 30 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.